«Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел». Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели. «Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи».
«Кто же у тебя?» Обняв и не отпуская ее, спросил он. «Кто у тебя?»
«Идем», — поторопила Нина, — «в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там».
Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя. Тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом: «Кто это?»
«Сережа!»
— испуганно сниженным голосом воскликнула Нина.
«Это Таня, познакомься, пожалуйста», — уже в полный голос сказала она и стремительно подошла к женщине, выпрямившейся на тахте. «Это Сергей».
«Мы знакомы, кажется», — сказал Сергей.
Он сразу узнал ее. Белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки. Отчетливо вспомнил ее, метнувшееся в толпе искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу. Вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.
«Здравствуйте», — официальным тоном произнес Сергей. «Я не хотел бы».
Она дернулась на тахте, губы ее перекосились.
«Не надо, не надо, не говорите, пожалуйста, я не могу, не могу слышать».
«Я извиняюсь не перед ним, а перед вами», — сказал Сергей, хмурясь.
«Вы молчите лучше».
Она вскочила, полная в талии, почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, кинулась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, накинула платок, оглянулась затравленно.
«Удивляюсь тебе, Нина!»
И выбежала, стукнув дверью в передней.
«О, Господи!» — со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски. «Как странно все, Господи!»
Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.
«Что это значит?» — спросил он. «Ты можешь объяснить?»
Нина подняла глаза умоляюще. По лбу пошли морщинки. Сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновата:
«Не дуйся, слышишь?»
Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, из-под лобья глядя в зеркало, сказала тихо: «Ну, посмотри. Ну, иди и посмотри на себя. Какое у тебя холодное лицо.
Ну, подожди, я тебе все объясню. Таня моя подруга еще с института. Это тебе ясно?»
И тут же с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту возле себя.
«Ну, что тут особенного? Вообще я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну, ясно? Да?»
Он сказал: «Я хотел спросить, Уваров тоже заходит к тебе?»
«Нет», — решительно ответила она.
«Почему Уваров?»
«Мы отмечали мой приезд в Москву. Таня привела его в ресторан. Так это было. И больше ничего».
«Ну, хватит, пожалуйста. Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых. Я хочу, чтобы все было ясно».
«А именно?»
«Потому что просто хочу ясности».
«Какой ясности, Сережа?»
«Ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?»
«Нина, кто были те в ресторане с тобой?»
«Это были мальчики, Сережа», — сказала она протяжно. «Мои знакомые по экспедиции, геологи. Они не такие, как ты. Просто не такие. Они не воевали».
«Но ты ведь меня не знаешь».
«Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?»
Они помолчали. «Ты всегда такая?» — спросил он неловко. «Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверное, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза».
Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо. «Ну нет, ошибаешься. Разве можно пялить глаза вот на такую женщину?
Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом.
«У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке. Где ваши образцы? Почему не промыли?»
«Ну как, интересная женщина?» «Не очень». Она засмеялась, наклоняясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже. Привлек ее за плечи, сказал: «Услышишь твой голос, и хочется встать смирно.
Еще не хватает, вы что, первый день в армии, устава не знаете?
Хотел бы быть под твоей командой».
«Как иногда мы все ошибаемся», — растягивая слоги, проговорила Нина. «Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.
Я просто подумал, что ты любишь и что ненавидишь. Подумал, не знаю почему.
Я ненавижу то, что и ты».
«Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо».
«Да, я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа, и голос «Откройте почта». Самые жуткие слова в мире».
«Почему?»
«В войну мне принесли две похоронки, и обе ночью, на отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?»
«Да».
«Что же ты еще не понимаешь во мне?» — спросила Нина и, помолчав, сама ответила. «Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь. Я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли. Это тебе понятно? Мне не так легко жилось и живется.
Как хочется тишины, Сережа».
«Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что?» Он обнял ее, увидел на ее плече на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: «Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?»
Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза. Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки. Они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял: тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И на миг, пронзительно ясно ощутив оглушительную тишину в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал. И, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабленно прозвучал ее голос:
«Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...»
«Нет», — сказал он.
«Нет? Меня не могли убить на войне».
Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.
«Подожди. Ох, иногда так страшно подумать».
«Ну, видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют».
«Как ты думаешь теперь жить, Сережа?»
«Я тебе говорил, шоферская школа. Буду шофером. Плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится».
«Ты можешь быть и шофером», — сказала Нина. «Но я знаю, в горно-металлургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте».
«Нина, я забыл таблицу умножения. 5 × 5 для меня 40. Забыл все к чертям. Я не усижу за партой. А это что, шахты?»
«И шахты».
«Понятия не имею». «В шахтах добывают уголь, так?»
«Просто блестящие знания. Тебя примут без экзаменов. Но я сужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай, я не могу тебе ничего советовать».
«Я сейчас не хочу об этом думать. Я просто не могу». Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.
«Не знаю, что же это? Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще, что происходит?»
«Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. 18 лет уже миновало, как говорят теперь мужчины, и больше ничего».
«Ты этого, конечно, не понимаешь. И я сам не понимаю», — сказал Сергей намеренно шутливым тоном. Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь? Нет. Она, смеясь, провела пальцем по его груди. А кто ты такой?
Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий, беден, холост.
Но без памяти тянет меня к одной женщине, и сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужны анкеты. Она, не смеясь уже, проговорила все-таки полусерьезно. Это я знаю. А дальше?
Что ж, значит, ты сама не знаешь, что это такое.
А если это нельзя?
«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» — подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой. Однако преувеличенно спокойно договорил.
«Значит, ты меня не очень любишь, а?»
«Сережа!» — шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза. «Я тебя вот так!»
— и наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке. «Не понял?»
«Нет».
«Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?» — проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака.
«Хочешь?»
«Я этого хочу. У меня есть муж Сергей, геолог. Он в Казахстане, в Бет-Пакдале. Но я ушла».
«Муж? И ты ушла?» — спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.
«Не будем портить друг другу настроение». Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково.
«Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?»
«Я просто этого не знал», — сказал Сергей вполголоса.
2 часа спустя он возвращался домой. Он быстро шел один по улице, ночной, снежный, безмолвный. Ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных. Лунный свет накалял воздух синим холодом. «Мне все равно, был у нее муж или не был, и есть ли он сейчас», — думал он. «Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо. Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло, как везло на войне».